И следующая история, показывающая нам его, совсем другая. Однако и она, как бы случайно, открывает нам бездны его сознания, а может быть и подсознания. Франциск все еще кажется обычным молодым человеком. Но если мы вглядимся в него, мы увидим, каким необычным он был. Вспыхнула война Ассизи с Перуджей. Теперь принято подсмеиваться над тем, что войны между тогдашними городами и республиками не столько вспыхивали, сколько вечно тлели. Скажем только, что даже если бы одна из них продолжала сотню лет, навряд ли погибло бы столько людей, сколько мы убиваем за год на нашей современной научной войне между современными промышленными империями. Конечно, граждане средневековых республик отстало умирали за то, что любили, за дома, где они жили, за святыни, которые чтили, за хорошо знакомых правителей и представителей. Они не могли прогрессивно умирать за последние слухи о дальних колониях, переданные безымянными журналистами. Если же, основываясь на собственном опыте, вы решите, что войны парализовали цивилизацию, признайте хотя бы, что воюющие города дали нам паралитика Данте и паралитика Микеланджело, Ариосту и Тициана, Леонардо и Колумба, не говоря уже о Екатерине Сиенской и герое этой книги. Если местный патриотизм — прискорбный пережиток темных веков, почему же 3/4 великих людей вышло из тех городов и участвовало в тех стычках? Еще посмотрим, что выйдет из наших столиц. Но с тех пор, как они разрослись, о великих людях не слышно. И мальчишеская мечта не дает мне покоя. А что, если и их не будет? Пока Клепем не опояшет стена и не протрубит в ночи труба, призывая к оружию жителей Уимблдона. Во всяком случае, в Ассизи она протрубила, и граждане взялись за оружие, и среди них был Франциск, сын торговца. Он выступил в поход с отрядом воинов, и в какой-то стычке или в набеге, или когда еще они попали в плен. Самым вероятным кажется мне, что кто-то их предал или струсил, ибо с одним из пленных товарищей отказывались общаться даже в темнице, а это равносильно обвинению. Как бы то ни было, кто-то заметил одну вещь, занятную, не очень значительную, скорее дурную, чем хорошую. Франциск обходился с товарищами любезно, даже радушно, свободно и весело, как кто-то сказал о нем, стараясь ободрить и их, и себя. И вот, обращаясь к отверженному, к трусу ли, изменнику, не знаю, он просто ни в чем не менял тона. Не проявлял ни холодности, ни сострадания. Говорил все с той же веселой простотой. Но если в темнице был человек, умеющий видеть истину и духовную суть, он мог бы понять, что перед ним нечто новое, почти беззаконное, глубокое течение, стремящееся в неведомое море любви. У Франциска действительно был недостаток. Ему недоставало одного качества. В одном отношении он был слеп, и потому видел лучшие, красивейшие вещи. Все ограничения доброй дружбы и вежества, все запреты общественной жизни, отделяющие недолжное от должного, все общественные предрассудки и условности, естественные и даже неплохие у обычного человека, связывающие воедино немало вполне пристойных сообществ, не сдерживали его. Он любил по-своему. Вероятно, он любил всех. Но особенно сильно любил он тех, из-за кого не любили его самого. Что-то великое и всеобщее обитало в тесной темнице, и наш духовидец узрел бы во тьме алый нимб милосердия милосердий, выделяющий из святых этого святого. Он услышал бы тихий голос неслыханного благословения, которое позже сочли хулою. Он внемлет тем, кому сам Бог не внемлет. Духовидец узрел бы это, но я сомневаюсь, смог ли это узреть Франциск. Он поступал так по бессознательной щедрости сердца, которую в средние века прекрасно именовали широтою, и ее можно было бы счесть беззаконной, если бы она не подчинялась высшему, Божьему закону. Но я сомневаюсь снова в том, что Франциск знал, чей это закон.